Добрый вечер! Мы вновь на сцене учебного театра на Маховой, и у нас в гостях самый московский петербуржец. Его киногерои стали портретами целой эпохи. Интеллигент и в кино, и в жизни. Он считает, что актером можешь ты не быть, а гражданином быть обязан. Он думает, что многое не удалось осуществить, а мы его любим за то, что он уже сделал для нас. Встречайте, народный артист России Олег Басилашвили.
Как так получилось, что вы коренной москвич, влюбленный в свой город, оказались петербуржцем?
Ну, я окончил студию Московского художественного театра имени Владимира Ивановича Немировича Данченко. И когда мы его окончили, эту студию, все мечтали попасть именно в художественный театр. Но попали далеко не все. И мы приехали сюда, в Ленинград, на родину Тани, Татьяны Васильевны Дорониной, которая была тогда моей женой, и пригласили нас в театр имени Ленинского комсомола здесь, где мы и проработали 3 года. И мы все время мечтали уехать обратно в Москву, потому что Москва – столица, центр и так далее, несмотря на все красоты и прелести Ленинграда тогдашнего. Но мы посмотрели спектакли Большого драматического театра, который недавно совсем возглавил Георгий Александрович Товстоногов, и нас поразило то, что происходило на сцене художественного театра во многих его спектаклях, начало происходить там, в БДТ. Ну, например, я никогда не забуду атмосферы 5 вечеров Володина. Когда мы, привыкшие видеть героев на сцене, борьбу каких-то мнений, технологий, передовиков и отстающих людей и прочее, шпионов и их ловящих, мы вдруг увидели захудалую, вонючую котами коммунальную квартиру с корытами, которые всем падают в коридоре, с вечно журчащим тазом громкоговорителей из черной бумаги за стеной, плохо накрытый стол какой-то дырявой клеенкой, тумбочка с бюстом Маркса и 2-3 книжками, тахта. Ну, все, что мы видим каждый день, атмосферно полилось на нас со сцены БДТ в 5 вечера. И вдруг вот в этой захудалой квартире одна из самых неинтересных жительниц этого города, которую играла Зинаида Максимовна Шарко, работница какой-то швейной фабрики «Красный текстиль», член мескома, который посвятил себя всего работе, мескому, своему племяннику, очередям за хлебом, за мясом, за мукой. И вдруг появляется ее когда-то любившая ее и когда-то любимая ею и ее товарищ по институту. И на моих глазах вдруг начинает возникать то, оказывается, во имя чего и живет человечество. Не во имя знамен, не во имя вождей, не во имя каких-то передовых или отсталых технологий и борьбы их друг с другом, а во имя любви. Той самой любви, которая является той осью, вокруг которой крутится земной шар. Вот в этой провонявшей котами плохой коммунальной квартире города города Ленинграда тогдашнего. И когда я вышел со спектакля, меня еще сопровождал голос Товстоногова, записанный на пленку. Он говорит: так окончился 5 вечер. Вот после этого я вышел на улицы, и я посмотрел на ленинградцев, на людей, на дома, на небо, на фонтанку совсем иными глазами. Я понял, что в этой жизни не так все скучно, не так все омерзительно и... Как это назвать, даже не знаю. Вот тягуче, монотонно. А оказывается, в ней есть то, ради чего стоит жить. Не только эта любовь, но чистота взаимоотношений между людьми. И как они раскрываются, как самое лучшее качество человеческое в них проявляется. И мы вдруг поняли, что есть то, та сцена, на которую мхатовская «Чайка», извороженная на занавес художественного театра, и которую мы с гордостью, как студенты, носили в петличке своих рваных пиджаков, как студенты, она упорхнула оттуда и на какое-то время поселилась на сцене Большого драматического театра. И когда нам сделал предложение Георгий Александрович Товстоногов перейти в БДТ, мы с грустью поняли, что в Москву мы не едем, и перешли в Большой драматический театр. Это произошло в 1959 году, и вот с тех пор я в этом театре работаю.
Трудно было состояться у Товстоногова как артисту. Я знаю, что все поначалу шло не очень просто.
Дело все в том, что я в студии художественного театра, тут есть много студентов, я говорю, была самодеятельность. И нашей самодеятельностью руководил такой великий артист Осип Наумович Абдулов. Я, когда решил поступать в студию художественного театра, я обратился к Осипу Наумовичу, чтобы он меня посватал к Иосифу Моисеевичу Раевскому, который набирал первый курс, это актер художественного театра, и чтобы мне Раевский сказал, стоит мне идти в актеры или нет. Я на трясущихся ногах подошел на улице, которая носила имя Владимир Иванович Немирович Данченко, к большому дому, вошел в квартиру Раевского. Я ему прочел то, что я хотел прочесть, и в результате нашей длительной довольно беседы он сказал, я тебя беру на третий тур сразу. И я поступил, считая себя гением, так сказать, и так далее. И мне казалось, что жизнь вообще полна радости, и мы с Мишей Казаковым в основном валяли дурака. Ну, этюды, например, мы делали, дома ни черта не готовили совершенно. И когда нас вызывали, Борис Ильич Вершилов, педагог замечательный нашего курса, он говорил, кто делал? Мишка говорил, я. С кем? С Басилашвили. Идите, приготовьтесь. Мы шли за кулисы и быстро договаривались, какой сюжет мы будем играть. Это называлось бим-бом. Я не знал, что он предложит, а он не знал, что я предложу. И вот мы так в течение полугодия вот так валяли дурака, пришивали невидимо эти самые иголками эти самые нитки, и все у нас шло как по маслу. А потом пришел на наш курс, на второй курс, Евгений Евсигнеев. Он был уже готовый артист, блистательный, прекрасный артист провинциального театра. И вот все эти вот пришивания, пуговицы, ввинчивание лампочек и так далее, он стал делать так гениально. Он не просто пришивал пуговицу, это пришивал пуговицу человеку, у которого одного глаза нет, другим он видит плохо. Мало того, у него парализована правая рука, и нет трех пальцев на этой руке. А сам он одноногий. И вот этот человек пришивал. Это было так смешно, так интересно. И так точно он все это делал. Это был спектакль. Не просто этюд, вот мы и там подшиваем. А на самом деле. И когда мы стали делать отрывки уже, у меня ничего не стало выходить. Ничего. Я зажался безумно. Все это было очень условно, плохо, зажато, тяжело. И очень как бы ввергало меня в ужас от того, что я пошел не по тому жизненному пути. А когда я попал в Ленком, то опять началась самодеятельность. Там был прекрасный коллектив, замечательные артисты, молодые, друг другу помогали. Ну, провалил одну роль, не страшно, следующая будет хорошо. Было как-то очень весело и интересно. А перейдя в БДТ, на меня обрушилась совсем другая атмосфера. И опять почувствовал себя таким же беспомощным, бездарным, никому не нужным, чужим в этом городе человеком. И потребовалось очень много сил для того, чтобы понять, что ты не школяр, а что те требования, которые ставит Георгий Александрович Товстоногов к тебе, ты обязан не ждать от него, что он тебе что-то сдаст, хотя он многое давал, а ты должен сам принести свое, сам, и только тогда возникнет нечто похожее на репетиционный процесс, каким он должен быть.
Что вас заставило не уйти, амбициозного, молодого, красивого?
Однажды, когда я уже решил уходить из театра, вообще, уехать в Москву, там видно будет, что... А ко мне в коридоре БДТ подошел Георгий Александрович, и видит, я сижу, значит, на батарее, вот такая погода, как сегодня, еще хуже даже, жуть, темно. Он подходит ко мне, я встал, здравствуйте, Георгий Александрович. Он говорит, Олег, у меня ощущение, что вы хотите уйти из театра. Я думаю, что сказать? Сказать «да», он скажет, ну и правильно. Сказать «нет», он скажет, ну почему нет? Вы подумайте об этом. Я что-то такое промямлил. Он мне вдруг говорит, я вас очень прошу этого не делать. Вы мне очень нужны. И ушел. И вот эта фраза «Вы мне очень нужны», хотя я прекрасно понимаю, что тогда он просто, может быть, хотел меня поддержать, чувствуя мое настроение. Может быть, действительно, какие-то были планы у него, связанные со мной. Но вот эта фраза «очень нужны», она меня очень вдохновила. Она меня, ну, как бы я себя ощутил нужным тому делу, которым восторгается весь мир. Вот большому драматическому театру. Именно с этого мгновения. У меня были и провалы потом, жуткие всякие, и взлеты, и падения. Но вот эта фраза, вовремя сказанная Георгием Александровичем, она мне очень помогла.
Давайте посмотрим на экран.
Стыдно. О, если бы ты знал, как мне стыдно. Это острое чувство стыда не может сравниться ни с какой болью. Невыносимо. Что мне делать? Что мне делать?
Ничего.
Дай мне чего-нибудь. О, Боже мой. Мне 47 лет. Если я проживу, положим, до 60, то мне остается еще 13. Долго. Как я проживу эти 13 лет? Что буду делать? Чем наполню их?
Есть ли какие-то роли в сегодняшнем БДТ, которые приносят вам столько же радости, сколько вот ваши предыдущие роли?
Вот пьеса «Квартет», где старый, бывший, блистательный певец, мой герой, Уилфред Бонд, живет в доме престарелых. Вот-вот скоро наступит уже конец жизни. Он это прекрасно понимает. И с ним его друзья. Бывший блистательный тенор, тоже прима. И еще две женщины, тоже блиставшие когда-то в квартете из Риголетто. Мне очень хотелось просто, чтобы зритель, когда просмотрит этот спектакль, они сказали: «Боже, как мы невнимательны друг к другу! Как все-таки мы должны быть внимательны тем, кто вложили в нашу жизнь свои жизни, отдавая нам все, что можно было отдать!» Вот ради этого стоит, собственно говоря, играть эту роль, этот спектакль. И я с удовольствием это делал.
Я прошу прощения, я вынужден объявить рекламу на Пятом канале. Давайте посмотрим еще один фильм.
Скверно все делаешь, голубчик. Учу, учу тебя, дурака, и все зря. Кричишь ненатурально, жестикулируешь суетно, блеску в глазах нет.
Упражнялся всю ночь. В голос я сип.
Ты пойми, Егорыч, расстреливать тебя придут гусары. Люди образованные, тонко чувствующие. У них и тени сомнений не должно возникнуть, что это подлог. Ты теперь у нас опасный государственный преступник. Изображаешь ты карбонария неубедительно.
Сатрапы! Душители свободы!
Запомни, дело дан ход. Отступать некуда. Так что смотри.
Сатрап!
Ну вот уже лучше. Но очень плохо.
Скажите, почему этот вопрос, наверное, тысячу раз вам задавали, в основном обаятельные негодяи?
Потому что в Советском Союзе человек с интеллигентной внешностью считался негодяем. Как, впрочем, и сейчас.
Хотелось ли вам сниматься в кино?
Очень хотелось сниматься в кино. Что вы? Слава! Слава! Вот. Да, я представлял себе, что я иду по Тверской, по улице Горького в Москве, на мне блестят ордена лауреатов сталинских, ленинских премий, меня все узнают, моя вот, да, и вот сняться в кино, это было пределом моей мечты.
Ну так ваша мечта сбылась же.
Да, но все оказалось далеко не так.
А как?
Вот совсем недавно иду я по Загородному проспекту. Зима это была. Погода такая, как сейчас, только подморозила чуть-чуть. Скользко все это. прохожу, а у меня в руке, значит, два пакета. Там кефир, там это, батон, что-то купил. Иду я, иду. И читаю стихотворение. Да погода омерзительная. Снег с дождем. Что-то серое на небе, гадость какая-то, тьма, фонари еле светят, вообще ужасно. И я вспоминаю стихотворение поэта 20-х годов. Это не пародия, это действительно стихотворение. «Иду я по большой дороге, а навстречу везут навоз. О, когда же эти дороги заменит электровоз?» Вот. Останавливаюсь у витрины. И начинаю уже так говорить, как пойду я по большой дороге. Старик такой, смотрю на себя в зеркало, да-да, что тебе знать? Да, нет, так уже нельзя, надо идти все-таки. Иду с этими сумками, и вдруг слышу сзади. Это он, мы его, да, он. Я сразу выпрямляюсь. Глаза, как бы сказать, устремлены куда-то туда, куда им недоступно. Но в то же время... я прост. И думаю, ну что же, вчера я играл вот Копенгаген. Может быть, они видели это все. Но я понимаю, что они нас смотрят, поэтому я от сумки так это гордо несу. Да. Вот. А то, может, Калифорнийскую видели. Я играл, да. Какой-то юноша забегает впереди меня, розовощекий, волнуется. Скажите, пожалуйста, это вы? Я ему говорю, да, это я. Он говорит, это вы играли в рекламе пива студенческое? И опять я.
А кстати, это вы играли в рекламе пива?
Я.
Я не видел.
Ты зря не видел этот фильм. Меня тошнит до сих пор. 12 бутылок пива я выпил. Я больше не пью вообще никогда.
Ну что тут поделать? Тут сказать нечего. Давайте про любовь посмотрим кино.
Вставай, без 27!
Подъем!
А вот интересно, там вот, когда она меня будет, там звучит фамилия Анофриков. Это меня просил один уголовник его назвать. Потому что мы снимали часть этого фильма «Лагерь». Мы снимали в колонии. Ну и, значит, я был одет так же, как все эти заключенные. Ну и, конечно, они испытывали ко мне чувство, мягко говоря, неприязни, ибо я прикидывал, фраер прикидывается уголовником, на самом деле артист, которому за это деньги платят. Они на самом деле тут и шачат. И они у нас были съемки на улице, и, значит, у них такая волокуша из железного, ну, из листа железа. Угу. Снег они там таскали. И вот они таскали так, чтобы мне обязательно по ногам на повороте этим железом, значит, как-то съездить. Раз, два, три, четыре. Я к ним подошел, говорю, ребята, вот вы что думаете, я сейчас буду жаловаться, что ли? Нет. Ну, я работаю. Ну, пожалейте вы меня, я такой так же ишачий на них, как и вы. И как-то этот разговор у нас наладился. Они меня пригласили к себе, в камеру.
Посидеть?
Пахан сказал, выпить хочешь? Я говорю, да. Ну, давайте. Я говорю, как, подожди. Ничего, нормально. В это время входит Дневальный и говорит, все там построения на работу. Все ушли, мы одни с ним остались. Он достал из очка пол-литру. Там туалет оттуда, пол-литру.
Я понял.
Да. Какие-то появились закуски. Мы с ним очень мило, знаете, вошел майор и сказал: Ануфриков, а почему вы не на работе? Он ему сказал: иди, иди, не твое дело. И мы с ним сели. Он, этот самый, значит, Ануфриков, я не знаю, какова его дальнейшая судьба, дай бог, чтобы он был счастлив, все. Прошу тебя, вот где-нибудь мою фамилию вставь. Ну, вот я и сказал, когда она у меня будет... Вставай, вставай уже, Степь. Ануфриков, кончай. Вот это я сказал. Да. Это вот этого самого Ануфрикова. Как говорят, от тюрьмы до от суммы не зарекаемся.
А мы не зарекаемся на всякий случай. Скажите, все-таки это картина про любовь. Как строятся ваши отношения с женщинами? Потому что в ваших героев женская половина населения влюблена. Не одолевали поклонницы своими письмами, телефонными звонками?
Нет. Вот странное дело. Приезжаем на гастроли. Сейчас очень, так сказать, престижная такая профессия путана, да, путана. И на гастролях всегда в холле гостиницы толпятся путаны. И как только входишь в номер, значит, начинаются звонки. Не хотите ли отдохнуть там и так далее? Всем звонят, мне нет.
Давайте посмотрим на экран.
Он меня поздравлял с каким-то праздником или там с юбилеем года два назад, по-моему. И я получаю телеграмму, и там их достаточное количество было, и я так проглядываю, и вдруг вижу Бузыкин, и тогда стал уже внимательно читать эту телеграмму, мне было очень приятно, потому что он для меня абсолютно сросся с тем человеком, которого он играл, и которых я многих Бузыкиных в жизни знала, и он так точно... схватил какие-то внутренние такие не просто черты, а какие-то нюансы этой внутренней жизни своего героя, которого вот отделить от его личности невозможно.
Ну что вы там молчите и дышите? Хоть бы мяукнули. В следующий раз бери трубку сам.
Дим, ну рассудите, почему если кто-то где-то молчит и дышит, то это значит, что звонят именно мне?
Простите, как?
Ну я говорю, почему если кто-то где-то...
Может быть, мы без Билла разберемся?
Простите, я не понимаю.
Это на мне.
А это я ему.
Слушаю вас. К сожалению, сейчас никак не смогу. Очень загружен работой. Веригин звонил из издательства. Торопит, торопит. Что, у вас в здании тоже так?
Тоже так, да.
А тебе не показалось, что у него женский голос?
У кого?
У Веригина.
Так он через секретаря звонил? Через секретаршу? Нравится?
Бузыкин стал таким собирательным образом русского образованного человека.
А вы знаете,
попадание какое-то такое во время, в эпоху, в настроение,
ну,
в тему.
Ну, во-первых, это замечательный драматург Александр Моисеевич Володин.
Ай, да.
Раз. Правда, у него сценарий был совсем другой. Он назывался «Горестная жизнь Плута». Мой герой должен был быть Плутом. То есть его устраивала такая жизнь. Он и жена у него, и молодая подружка. И он пытался сохранить статус-кво. Мне показалось, что главное здесь не показать Плута, который вот так вот туда-сюда. Мне показалось, что тут надо сыграть, ну не трагедию, но состояние человека, у которого главное дело... Главное дело его жизни, во имя которого он родился, это сидеть за письменным столом, с включенной лампой под зеленым абажуром, рукописи, книги, запах бумаги, словари. Вот это такого таланта человек. А ему приходится тратить время на то, чтобы угождать всем остальным. Он сам себя поставил в такую ситуацию.
Так а почему он себя поставил-то в такую ситуацию? Что же это за проклятые годы, когда родился, вернее, появился вдруг и так обнажился и стал предметом исследования художников?
Я думаю, такое бывало всегда. И будет всегда. Потому что это как бы притча о конформизме. То есть
о чьем конформизме?
О нашем с вами. О нашем с вами конформизме. О том, как человек не решается сказать «да» и не решается сказать «нет».
Потому но конформизм это в том случае, если ему это выгодно, если он преследует какие-то определенные цели. В данном случае он же не плут, как вы сказали.
Он не плут. Он преследует цели покоя этих двух женщин и тех людей, допустим, которым он не подает руки. Ну, например, вот идет подлец этот Шершавников, который провел на кафедре страшную работу, чтобы подонок попал на замзавкафедры.
Да.
И он ему не подаст руки.
Не подам.
И он говорит, не подам руки. Почему? То вы знаете, что он сделал? Он это, это будет замзавкафедры. Можете себе представить? Да. Входит Шершавников. Говорит, а, здорово, Бузыкин. Протягивает руку. У Володина написано, рукопожатие было крепким. Почему он ему протянул руку? Ну как это человеку не протянуть руки? Ну как это? Он же, как я не могу. Я должен протянуть, он меня тянет руку. Вот в этом наша интеллигентская слабость. Мы не можем сказать, ты врешь. Неудобно. Это притча о нашем с вами конформизме, который являлся бичом всей нашей русской интеллигенции, начиная с Тредьяковского и еще раньше, включая сегодняшний день. Вот мы все до конца не можем быть самими собой. Мы так воспитаны.
Я трактую вас сейчас. Значит, получается, что интеллигент – это человек, который не способен на поступок.
Нет. Интеллигент способен на поступок. Интеллигент – это, видимо, такое существо, очень обобщенно говоря, который может почувствовать боль другого человека
и сильнее, чем свою.
Сильнее, чем свою.
И вот моментально на причинять боль, да, своей жене, этой девушке, которую он тоже любит.
И чувствуя боль жены, и чувствуя
и
боль.
И боль.
Да, и не зная, что делать. Не зная, как. Не зная, как выйти из этого заколдованного.
А вы, как мужчина, как гражданин и как художник, знаете как?
Нет.
Значит, вы Бузыкин?
А мы все Бузыкины. И женщины тоже.
Поздравляю.
Мы же, если честно говорить, мы же боимся сказать правду. Вот так откровенно взять и сказать. Вот понимаете, с одной стороны я вот так говорю, да? А с другой стороны вспомним Иванова, Чехова. Иванов, да?
Да.
Там этот, как его, доктор Львов, что ли, говорит Иванову. А мы понимаем, как мечется Иванов, не понимая, куда он забрел в своей жизни. Как он ищет, пытается найти хоть что-нибудь, за что зацепиться в этой жизни. И вдруг ему доктор Львов говорит, вы подлец, говорит ему. И в принципе прав доктор Львов, потому что нельзя бегать от жены к этой молоденькой и не знать. Но ты понимаешь, как это ужасно, когда это звучит прямо в лицо этому метущемуся человеку. Вот с одной стороны, да, это вроде бы так и надо сказать, а с другой стороны нельзя, потому что ты не проник в глубину души этого человека, какое ты имеешь право с ним так разговаривать.
Надеюсь, мы не нарушим логическую цепочку нашего разговора, если прервемся ненадолго на рекламу. Давайте посмотрим на экран.
Симпатичный, умница, интеллигентный, очень знающий, иногда изнуряющий своего собеседника политическими выкладками, потому что он обожает в машине, пока мы едем на спектакль, идет политинформация. Вот я лично человек абсолютно не сведущий в политике, ничего не понимающий, и никогда он ждет от меня какого-то диалога, не получается. Поэтому все заканчивается монологом, политинформацией. Ну вот, так сказать, это его еще одна из его специфических черт.
Понимаете, какая история? Конечно, каждый должен заниматься своим делом и стараться им заниматься как можно лучше. Естественно. Но бывают такие мгновения в жизни, когда решается судьба не только твоя личная, но и ты чувствуешь, что от тебя, от крошечной твоей силы, может зависеть и судьба окружающих тебя людей. И тогда просто выходить на сцену с накрашенными губками и произносить «кушать подано» – это позорно. Позорно. Я вспоминаю подвиг Лии Ахеджаковой, когда во время ГКЧП она появилась на экране телевидения и стала кричать тем людям, которые хотели вернуть все вспять, неистово кричать, что вы делаете. Ну, вы помните все это.
Да, я это помню прекрасно.
И это спасло Белый дом и нашу дальнейшую судьбу. То, что она вышла. Она могла бы выйти и сказать, я прочту вам Зощенко. Ну и что было бы? А она спасла. Понятно. Она остановила группу «Альфа». Это сделала Лия Ахеджакова. Вот должен заниматься этим актер или нет? А после нее вышел ряд уважаемых, любимых мной артистов, жуя резинку и прожевывая кусок бутерброда с икрой, и сказали, каждый должен заниматься своим делом. Так вот, я к Лии испытываю уважение громадное за ее гражданский поступок, а с этими людьми я улыбаюсь, жму им руку, но они для меня ничего не значат.
Жмете руку, но по-другому.
Да.
Как Бузыкин, то есть,
как
поступаете.
Бузыкин, да.
Спасибо, это откровенный ответ, и меня он вполне устраивает.
А что касается вот этой интеллигенции,
да-да-да,
в этом пространстве, что ли, политическом, я так полагаю, что... вот интересно, ведь вот Кант говорил, да? Смотрите, говорит, чем ближе мы приближаемся к истине, к абсолютной, тем дальше она от нас уходит. Интеллигенция тянется к истине и к свободе. Я говорю, интеллигенция, это может быть и крестьянин, и бомж, и кто угодно.
Кто угодно, да.
Тянется к истине и свободе. А правителю это мешает. Потому что существуют конкретные задачи сегодняшнего дня. Надо там построить железную дорогу. Он говорит, да не в этом дело, надо вот... И вот это противоречие между строительством железной дороги и необходимостью и 8 миллионов людей, которые услали эту насыпь, и пониманием того, что с одной стороны это преступление, а с другой стороны благо, это и не дает возможности власти и интеллигенции соединиться в крепком пожатии. И всегда, и культура вся, всегда, настоящая подлинная культура, она всегда была, не желая того, в оппозиции к существующей жизни.
Давайте прервемся на рекламу, а затем продолжим наш разговор. Давайте ответим на записки. Добрый вечер. Что вы больше всего цените в людях?
Порядочность.
Вот Настя интересуется. В одном интервью я прочитал, что вы дома отвечаете за мытье посуды. Это правда?
Ну, не отвечаю, но мою.
Вы учились в Москве, работаете в Питере. За кого вы болеете? За «Зенит» или за какую-нибудь московскую команду?
Я был яростным болельщиком московского «Динамо». Это была гениальная команда. Она перо вставила бы сейчас любому «Зениту» и любому «Интеру». Как они вставили перо в 45-м году англичанам, выиграв у них все футбольные матчи, поехав в Англию, 19-9. Вот так они вставили им всем. В плохих бутсах, вот таких трусах приехали. На Диме все смеялись, они как дали. Я болел безумно. Ну, сейчас такой команды нет. Я даже могу перечислить фамилии. Вратарь Хомич. А? Он... Его называли «Тигр». «Тигр». Потому что он был похож. Он брал пенальти, все, которые ему били в Англии, в Лондоне, брал все пенальти. Его там англичане прозвали «Тигр». И когда английская королева пригласила их к себе на прием, ибо они прославили советский спорт, она сказала, может быть, господин Хомич скажет несколько слов. Он был вынужден встать. И сказал, а у нас был очень популярен фильм в то время «Леди Гамильтон». Он встал и сказал, «Леди и Гамильтоны». И королева первая рассмеялась.
Давайте посмотрим еще один фильм.
А к нам гость.
Здрасте.
Здрасте, здрасте. Садись. Сегодня, Агнесса Ивановна, вы имеете честь познакомиться с типичным представителем современной молодежи.
Да.
Эдкая смесь нигилизма с хамством. Видите? Все принимается в штыки. Из всего делается спектакль. Шутовство, возведенное в принцип.
А что вы, собственно, беспокоитесь?
Любопытно было бы узнать, молодой человек, те принципы, по которым вы собираетесь существовать в обществе. Ведь никто не подарит вам за красивые глаза ни машину, ни дачи. Но надо трудиться, работать. А иначе, мой юный друг, никак. Никак не получится.
Ну вот и продолжая ваш диалог с этим молодым человеком. Ваше пожелание студентам нашего славного театрального вуза и вообще молодежи?
Но я только должен сказать одно, что каждый из вас должен знать одну простую вещь, что это не просто быть актером, это накладывает на вас некие пожизненные обязательства, которые вы не имеете права нарушать. Если вам как-то повезло, и вы говорите иногда чужие слова на сцене, вы обязаны задать себе вопрос: зачем я это делаю? Чтобы меня узнавали на улицах и без очереди там где-то пропускали? Именно иметь это в виду. А зачем я этому народу? Что я в результате моего появления на сцене или на экране, что они поймут? Станут ли они на секунду, ну не знаю, добрее, умнее, не знаю, как сказать. Понимаете, о чем я говорю? Страшная ответственность на каждом из нас. На каждом из нас. И как только я вижу актера, который свой, может быть, даже большой талант расходует на всякую ерунду, я понимаю, нужны деньги, трудная жизнь, семья, дети, одежда, там, квартиры. Но надо думать о том, как бы это соединить вот с тем, о чем я сейчас говорю. Поэтому вы должны сейчас брать все, что только можно, в отличие от меня, который в студии художественного театра дурака валял с Мишей Казаковым первые два года и ничего, собственно говоря, ничего не научился. Впрочем, может, и не надо ничему учиться. Все у вас здесь и здесь.
Спасибо. Спасибо.